Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и рядом со мной в студии удивительный человек. Кто-то из вас наверняка помнит наш первый разговор с диаконом Дмитрием Котовым, руководителем детской школы «Мозаики» при коррекционной школе в Лобне. А кто-то, возможно, для себя впервые сегодня услышит отца Дмитрия и узнает о его удивительном труде в Лобне с детьми, и детьми обычными, и детьми, как принято говорить, там, особенными. И, отец Дмитрий, добрый вечер, во-первых.
Добрый вечер.
А во-вторых, я вас поздравляю с тем, что у вас прошла масштабная выставка, ваше панно, посвященное ледовому побоищу, за этот год, по-моему, ну, в 10 городах побывало, если не больше. И у вас по мотивам работ ваших подопечных, ваших учеников, вышла сейчас очередная книга. Вот это удивительная совершенно история. То есть ваши детки занимаются мозаикой под вашим руководством. Вы профессиональный художник и умеете с ними общаться на языке искусства. И тоже, о чем помню из нашего с вами первого разговора, с удивлением отмечали и педагоги, и родители. Казалось бы, ребенок, ну, скажем, там, с аутизмом или синдром гиперактивности у него, они, их трудно удержать на месте, сконцентрировать даже на 2 минуты их внимания. По часу, по полтора с удовольствием занимаются в вашей школе мозаики, и из-под их рук выходят настоящие шедевры. Вот это удивительно, как вы с ними находите общий язык, как вы общаетесь, как вы помогаете им раскрывать ту красоту, которая Господом Богом в них самих заложена. И не менее для меня удивительно то, что вы находите такую форму, книги издаете, где ваши дети не только свои работы мозаичные представляют, но и вы публикуете там их рассказы. И эти рассказы, пожалуй, не менее глубокие, чем те мозаики, которые они делают. Отец Дмитрий, давайте для начала, наверное, все-таки кто-то из наших слушателей в курсе, кто-то нет, напомним, как ваша школа появилась. Вот буквально в нескольких словах, а потом уже перейдем к книге, хорошо?
Хорошо.
Расскажите, пожалуйста.
Вначале я служащий диакон в диаконском чине уже 27-й год. Вот, от священства, ну, посоветовавшись своим духовником, иереем я не стал, потому что если бы я стал священником, вот, это была бы другая жизнь. И священник должен принадлежать приходу, там один настоятель мне сказал, 83%, так он определил. Иначе
времени.
Он не священник. Иначе он не священник. Угу. Представляете?
Времени и силы.
Каждая жена, сказать, матушка, да, в семье священника, это подвижница. Как правило, там немало детей. Это известно, что у священников часто бывает много детей. Вот, и она тянет такой груз, который современной женщине даже непонятно, как это возможно. Вот. Не было бы ни школы, ни художественной, ни этих книг, если бы я был священником. Понимаете? Диакон, он более, ну, свободный человек, тем более меня определили заниматься с детьми, а я с ними занимаюсь уже 52-й год, то есть еще когда я был светским совершенно человеком, я уже занимался с детьми, ну, каждого свое, Господь дал свое призвание, это мое призвание. Где бы я ни был, что, чем бы ни занимался, везде открывали эти студии, я не могу видеть детей, праздно шатающимися, или детей, которые не знают, чем заняться. Мы всегда найдем для них дело. А творчество – это та область, где дети чувствуют себя, как рыба в воде. Поэтому все началось вот именно с простых вещей. Конечно, я провожу закон Божий, меня на это благословили. Закон Божий сочетается с рисованием. Это как начало было, которое я уже давно занимался детьми рисованием. Из 20 лет, простите. Вот сейчас мне, вот скоро будет 72. Вот 20 лет я занимаюсь детьми. первая студия у меня была в 20 лет, представляете?
Потрясающе. То есть вот. Две трети жизни вы этим занимаетесь.
Ну, так получается, да, это не шутки. Вот, ну и я вижу, сказать, будучи профессионалом, я сам художник-монументалист, искусствовед, у меня два диплома, вот, и я вижу, что это очень талантливо, то, что они делают. Я понимаю, что завтра это все, ну, не завтра, через год, через два, через три это все будет уничтожено, куда-то денется, родители, так сказать, спалят как мусор, а может, как память оставят для того, чтобы дети выросли, посмотрели, как они умели, так сказать, в детстве рисовать для своих внуков, как бы, в назидание. Все возможно, но так или иначе, это уйдет в небытие. Я это прекрасно понимал. Поэтому как же зафиксировать это? Ну, родилась идея, надо же создавать книгу.
Вы имеете в виду зафиксировать работы учеников вашей школы в Лобне, там, где вы постоянно с детьми занимаетесь, не только причем с детьми, но и с подростками, занимаетесь мозаикой, занимаетесь живописью, и то, что у них получается в итоге, вот это вы хотите зафиксировать, верно понимаю?
Понимаете, вы сказали правильно, но дело в том, что до Лобни же я тоже занимался. Лобни, 16 лет я там преподаю, да, и там уже конкретно мы больше мозаикой занимались, это ясно, да. Ну, мы мозаикой и, так сказать, книги мы создавали еще до Лобни, вот в чем дело, понимаете? Поэтому вот эта книга первая.
У вас сейчас в руках?
Это первая книга, да.
Она называется «История с ладошкой».
«История с ладошкой». Красивое название.
Очень.
Вот. Эта книга была издана 21 год назад, представляете? И, сказать, я заметил, что дети, мы не только рисовали, мы, сказать, и сказки сочиняли, и маленькие рассказы они писали, вот, и как это мы делаем. Я, если какую тему берешь, какую-то тему, например, ну, если это там осень, да, ну, находишь, я сам пишущий человек, люблю поэзию, находишь, так сказать, прекрасный, или Фета, или Тютчева. Вот читаешь им, понимаете, много не надо перегружать, главное зажечь детей. И они отвечают тоже, так сказать, ассоциациями поэтическими, потому что, так сказать, это их вдохновляет. И из десятка, десятка или двух десяток рассказов обязательно один или два потрясающие. И они вошли в эту книгу. Вы думаете, эта книга как рождалась? Или они рисовали, а потом по этому рисунку писались рассказик маленький или стишок. Или они, так сказать, какую-то, наоборот, вначале написали тему, например, так сказать, прославили осень, да, а затем уже, так сказать, ее иллюстрировали. Вот разные формы возможны. Как они пишут рассказы, интересно. У меня даже трехлетние дети пишут рассказы, представляете? Как? Я сейчас скажу. Я говорю, все, что он лепечет, старших, сказать, записывай, только ни одного слова своего не добавляй. А главное, не исправляй. Я никогда не сажаю, чтобы родители записывали, потому что родители, они обязательно что-то поправят ребенка, им стыдно, что он неправильно там произнес слово или повтор какой-то. А мне важно и неправильно произнесенное слово, потому что он имеет иногда такой поэтический образ глубокий. И даже повтор он имеет смысл, вы понимаете, пишущий человек, я это чувствую. И, значит, вот так родилась эта книга. Вот, когда мы набрали много материала, как-то так получилось, что мне посоветовали познакомиться с народным художником России Илларионом Голицыным. Я его знал хорошо по выставкам, это, так сказать, ученик Фаворского, большой художник, огромной культуры человек, из тех Голицыных, которые на истории нашего государства российского оставили немалый след. Вот, я к нему приехал, ему уже за 80 лет было, 82, по-моему, и приехал к нему, показал свои работы детей, развернул, показал, и этот пожилой человек, который встретил меня, он превратился в ребенка, он прыгал, радовался, как ребенок, я родную душу встретил, понимаете, до сих пор это перед моими глазами стоит, вот такие удивительные люди, настоящие художники, Да неважно, художники и вообще люди искусства, они дети. Вот я вспоминаю его, жалко, что он трагически погиб, он жалко. Вот.
Что же он написал? Что он написал вам?
Да, написал он четыре строчки, я читаю. «Удивительно радостным оказалось утро, когда отец Дмитрий показал мне работы своих замечательных детей. Мы окунулись в бездонность Божьего мира, удивлялись оба умению детей видеть чисто, бесхитростно, открыто. Дети учат взрослых. Великолепны мозаики. Унылость, вялость улетучивается при смотрении, не боюсь сказать, шедевров. Спасибо детям за эту радость». Народный художник России, действительно член Российской академии художеств Илларион Голицын. Вот такая подпись.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, у нас в гостях сегодня диакон Дмитрий Котов, руководитель детской школы «Мозаики» при коррекционной школе в городе Лобня. Отец Дмитрий, вы сейчас продолжаете листать первую книгу, изданную по работам ваших учеников. Этой книге уже, как вы сказали, 21 год, то есть дети, ставшие авторами художественных работ и рассказов, представленных в этой книге, получается, уже взрослые люди. И наверняка, может быть, уже и сами родители.
Да, так и есть.
Так и есть? Так. А они приходят к вам, листают эту книгу. Вспоминаете вы с ними вместе, как это было, когда они у вас занимались?
Хороший вопрос. Вы знаете, на все праздники у нас есть три праздника. Первый праздник – это Пасха, главный праздник, да, Рождество, Пасха и день рождения школы. Всегда, так сказать, воспитанники наши, я их не зову, они знают, всегда приходят и своими детишками, семьями. У нас огромное, так сказать, это посещение, то есть людей не вмещает наша мастерская, вы понимаете? Но еще не было ни одного праздника, чтобы они не пришли, потому что они здесь получили ту закваску, которую так сказать, принесли потом в жизни, они ее реализуют в своих семьях, в своем труде, в своем выборе, в своей профессии. И бабушки говорят, наши дети получили столько много, говорит, жаль, что наши внуки и наши правнуки не получат столько, сколько получили наши дети. Вот так говорят. Что это было? Это мы же были, так сказать, создание книг, создание мозаик, потом, значит, лагеря детские, где мы тоже и трудились при монастырях, и там же продолжали создавать наши книги. То есть это было беспрерывное общение с детьми, понимаете? И мне сказать, честно говоря, ну, слово «гордость» нехорошо, но я хочу сказать, что я радуюсь тому, что никто из детей из храма не ушел. Это самое главное, чего мы достигли. Только один парень, честно говоря, вот у меня горько вспомнить, который сел за компьютер, даже в институт поступил, понимаете. Ну, компьютер так его разрушил, его это, он перестал, так сказать, даже общаться с бывшими друзьями. Вот, и мама говорит, на четвертом этаже жили, мама его говорит, когда узнала, что он пропускает институт, вот, и она говорит, я выброшу этот компьютер с четвертого этажа. А он уже настолько на него подсел, говорит, я за компьютером, я выброшусь сам туда. Ну, на все, понимаете? Представляете? Вот. Вот такая беда случилась. Единственный случай. Все остальное, все уцелели, понимаете? Он, кстати, из института все-таки его выгнали. Он сейчас где-то работает в аэропорту, хоть что, как-то пристроился. Но компьютер свой не бросил. Это болезнь, это действительно, сказать, болезнь времени, очень серьезная. Вот, и мне отрадно вспоминать, что мы наших детей, с которыми я занимался, кроме вот, вот этого единственного случая, который я рассказал, да, в принципе, мы оградили. Компьютером они пользуются, ну, это их, так сказать, инструмент для работы.
Рабочий инструмент, а не смысл жизни. Отец Дмитрий, а позвольте к вам как к эксперту обратиться. Если вы на протяжении многих лет с одними и теми же детьми работаете, наверняка наблюдаете и момент перехода, когда вот здесь они дети, а тут они уже подростки. И вот этот вот самый переходный возраст, который считается кризисным и довольно сложным для общения между родителями и детьми, родителям не просто бывает удерживать свои позиции и авторитет в глазах ребенка именно в это время. Как вы проходите через этот период и что замечаете? Какие главные перемены происходят в детях? Потому что нам, взрослым, бывает, мне кажется, не просто потому, что мы привыкли, наши дети вот такие, и внезапно они становятся для нас совершенно другими и непонятными. И мы перестаем чувствовать, что происходит внутри них, ребенок начинает дистанцироваться, таким образом нарастает вот эта вот стена отчуждения. А то, что видите вы, возможно, у вас несколько иная картина и иной опыт. Поделитесь, пожалуйста, что с вашей точки зрения с ребенком в это время происходит, и что нам, взрослым, важно понимать?
Вы знаете, вопрос такой глубокий вы задали, он, так сказать, достоин как бы глубокого анализа. Я скажу, так сказать, мое видение, вот, и мой опыт, вот в чем заключается. Так как я с детьми, говорю, занимаюсь давно, дети сегодняшние, подростки, и подростки, которые были 20 лет назад, это разные люди. Это разные поколения, совершенно разные. Объясняю, почему. Дети, которые 21 год мы делали мозаики, начинали делать, они, у них хватало терпения, они могли делать мозаику одну целый год. Целый год. Это терпеливая такая работа. Наколоть камешки, делать рисунок, потом, значит, найти цвета нужные, потом, значит, перевести это в материал. И это очень кропотливая, тяжелая работа. Вот, и технология у нас была классическая, она очень громоздкая. То есть они наклеивали это на клей ПВА, каждый камешек. С молитвой, кстати. С молитвой у нас это мы приучили. Я сказал, что приучил их, что если камешек положен без молитвы, он обязательно выпадет. Вот, понимаете. Не через год, через 5, через 10 лет, все равно выпадет. Вот, это как-то стимулировалось, и это дает свои плоды, давало очень большие плоды. Теперь ребенок современный. Это гораздо все сложнее, потому что он такого уже терпения почему-то в этом поколении просто нет. И так получилось, что я освоил новую современную технику мозаики. И мы можем за несколько дней сделать мозаику, представляете? Вот я мастер-классы делал и в Херсонесе, и здесь, вот в парках Москвы несколько лет. Можно мозаику за один мастер-класс сделать. Вот так.
Ну, наверное, какую-то простую относительно.
Что значит простую? Просто там техника кладки, она прям по-живому. Понимаете? По-живому. То есть, сказать, ну, человек там мозаику там 30 на 40, там, ну, сказать, такой размер, он может при желании, если он увлечен, да, он может за день может, причем модуль камня, конечно, разный, да, фон, например, более, так сказать, крупные камни, а рисунок и контур, ну, более мелкие камни. Ну, в общем, такой опыт у нас есть.
Ну, это говорит о том, что сейчас вот тот способ, современный способ мозаичной кладки, о котором вы рассказали, все же более подходит нынешним детям.
Совершенно
и подросткам.
Верно, потому что у нас им сразу результат, представляете?
Да, им труднее концентрироваться, видимо, да, да, на
задачах.
Да, уже
концентрация, которая была у того поколения, которое я начинал, нет, простите, нет. Единицы, наверное, так сказать, есть, но слава богу, что мы пришли вот к этой новой технологии, нашел я ее, да, с помощью своей дочери, которая тоже мозаичист. Она мне подсказала современный материал, и я просто открытие такое сделал. Благодаря, честно говоря, этому материалу мы даже вот эти огромные панно Александр Невский, там 12
ледовое
метров, 12,5 метра, представляете? Мы за год сделали эту мозаику. Но это же огромные размеры, целая стена, лошади в натуральную величину.
Потрясающе.
Вот. Хочу я закончить эту тему. Дело в том, что то, что вы сказали, я вижу, как родители умные, как они поступают, чтобы ребенка вытащить из этих, так сказать, направлений, которые разрушительные. Например, так сказать, компьютер, один папа сказал, да, мы покупаем компьютер, это было там 15 лет назад или 16 лет назад, четверо детей, только ни одной программы игровой не ставим. Все стали компьютерщиками, причем большими компьютерщиками, понимаете? Вот. Но они не подсели на игры. Они не разрушили свои души. себя православное, он понял, что это, так сказать, никуда от этого не денешься, но он, так сказать, нашел ход правильный, понимаете? На семейном совете решили игры не ставить, и вообще это, то есть игры никогда в нашем доме не будут. Угу. Вот. Это ваше будущее, это, так сказать, без компьютера современный мир, он совершенно невозможен. Вот, это, так сказать, изучайте. Вот программы, изучайте их, это, так сказать, пригодится вам в жизни. И пригодилось. Первый. Второй пример. Папа один преподавал в физтехе, мой друг близкий. Ну, тоже подросток, вырос, ученик, вырос уже. И папа специально пошел, мало что они у нас занимались, специально, так сказать, записался на курсы заочные, вот, оплатил там их. Как помочь подростку, понимаете, найти себя вообще, как строить отношения родителя с подростком. А у него там трое детей.
Это папа.
Папа, да.
Заметим, не мама, а папа.
Именно папа, да. Умница, конечно, да. И он эти курсы закончил, серьезно к ним отнесся. И знаете, что он придумал? Он, так сказать, предложил заниматься, изобретать роботы. Ну, физтех. Он там, кстати, в лицее физтеха учился, его сынок. Вот. И он так увлекся этими изобретением роботов. Они стали в соревнованиях участвовать, не только всесоюзных, европейских и международных, представляете? И он стал первые места занимать. Они вместе, понимаете?
Это же замечательно. То есть у них семейное такое локальное производство роботов на уровне хобби или на уровне каких-то профессиональных уже решений?
А теперь
решений?
Уже на уровне профессиональных, потому что он учится в физтехе. Сын. Уже сам преподает это, так сказать, робот – это тоже будущее, вы же понимаете, в технике. Вот. Он преподает направление, он уже ведет эту студию вместо папы.
Потрясающе. Слушайте, какие вы хорошие приводите примеры. А чем может мозаичная ваша студия в этом смысле помочь и родителям, и детям, чтобы друг с другом сохранить вот этот вот язык общения доверительный? Может быть, родители подсматривают у вас какие-то подсказки, как вы общаетесь со своими воспитанниками и перенимают что-то? Потому что для многих, я думаю, именно вы становитесь тем самым, как это сейчас принято говорить, значимым взрослым. Родители уже не авторитет, но есть, допустим, педагог или там старший товарищ, или кто-то еще. В данном случае вы педагог, который для ребенка авторитетом остается, даже в переходном возрасте, это очень важно. Вот, может быть, вы своими какими-то тоже наблюдениями поделитесь и,
да,
находками.
Хорошо говорить. Вот, что хочу сказать. Конечно же, наша школа детской мозаики, да, и так как она вот воспитала уже многих, так сказать, детей, они стали все церковные, как я сказал. У нас есть свои сильные, как бы, стороны или свои наработки такие, да, вот, которые вы спросили, я вам их рассказываю. Но первое, значит, я понимаю прекрасно, что дети должны быть, у нас дети вообще церковные приходят к нам, да. Ну, вот как-то пришла ко мне мама одна, привела ребенка, вот, и я смотрю, Илья его зовут, и я смотрю, мы молимся, он молчит. Ну, один молчит, так, один месяц молчит, второй. Я, так сказать, мама приезжает очередной раз забирать ребенка. Я говорю, Света, говорю, скажите, пожалуйста, вот вы дома-то молитесь? Нет, говорю, так понимаете, у нас не художественная школа, у нас все-таки, ну, люди, которые, так сказать, мы школу художественную открыли для того, чтобы помочь детям вообще, и, так сказать, и в молитве, потому что когда мы начинаем, так сказать, свои занятия, мы начинаем, во-первых, закона Божьего всегда, коротко, я коротко делаю всегда, чтобы, так сказать, например, Евангелие дня, ну, чтобы дети, так сказать, если они пришли из храма, чтобы о них хоть немножко отложилось. Может, это может быть 10 минут, может быть, даже 7-8 минут, понимаете? Но я начинаю всегда с закона Божьего. Дальше, второе. Потом мы начинаем во время рисования, во время работы, начинаем молиться. Ну, дети, которые прошлое поколение, которое было лет 20 назад, они могли молиться час-два, не утомляться. Каким образом? Я говорю, Господи, суретел Сыне Божий, побил меня грешного, а все поют, Пресвятая Богородица, спаси нас. Это как было. Дальше. Потом, значит, проходит время, надо менять. Ну-ка, Саша, говори своего святого. Саша говорит, благоверный князь Александр Невский, моли Бога о нас, Пресвятая Богородица, спаси нас. Вы знаете,
это сейчас... все в процессе работы.
Да-да-да, угу. Болтовни нет. Это очень помогает и духовно, как вы понимаете, да? И духовно, и в работе помогает. Болтовни нет, хихихаха нет. Вот в чем дело. Этим мы пользуемся. И раньше мы, так сказать, молились, ну очень, так сказать, весь урок, в принципе, да, меняем все. Я хочу своего святого, я хочу своего святого. Сейчас поколение другое, опять-таки. Мы делаем это, так сказать, я считаюсь со временем, я вижу другое поколение. Вот они могут, так сказать, выдерживать меньше гораздо, чем раньше. Ну, минут 15, скажем, да. Мы все тоже, только ограничено. Потом я нашел форму другую. Я ставлю классическую музыку. Понимаете, представляете, классическую музыку? Это же тоже развитие души. Развитие души. Затем, сказать, если это летом, допустим, да, у меня все лето, да, Богдан ходил ко мне, маленький мальчик, еще в школу не ходил, он изучает военную, любит учить Отечественную войну, я ему ставил военные рассказы о войне. И, значит, мы с ним целую передачу сделали, часовую, о Великой Отечественной войне. Он говорил все, я ему не только вопрос задавал, он знает гораздо больше меня. Детский ум такой, цепкий. Форм очень много. Главное, ребенок должен быть при деле. Это вот, что говорят взрослые, у бедных дети устают. Это глупость, простите меня. Я говорю, посмотрите на меня, мне 72 года будет вот через месяц. Понимаете на меня? Если я сяду, тогда ты имеешь право сесть. Они все у меня рисуют стоя, я не разрешаю садиться. Почему? Потому что, простите, он же не видит целое, он же лист не видит. Ему удобно сидеть, комфортно даже, понимаете? Я против этих комфортных условий для ребенка. И, кстати, многие школы, где творческие, я знаю школы, где, нет, где не сидят дети, где стоят, понимаете? Потому что для, это и здоровье лучше, и для их спины это лучше, для позвоночника и так далее. Вот. Одним словом, какое, я говорю, какой у меня принцип воспитания? Ребенок ни одного часа не должен праздно проводить. Ни одного часа он должен. В воскресенье должен быть на службе, поэтому родители должны быть на службе, показывать пример, естественно. После этого он приезжает к нам, так сказать, начинаем с молитвы, продолжаем прекрасной музыкой классической. Затем, значит, после этого мы устроим праздник им. Какой праздник? Все... Родители, все дети должны, не имеют права приносить ничего магазинного. Они приносят все домашнее. Причем домашнее должны делать дети.
Еду вы имеете?
Еду, да, еду. И у нас праздник один раз в неделю, у нас ломится стол, у нас каждое воскресенье у нас праздничный. И дети, знаешь, они придут, что здесь такие пироги, которые они дома не съедят, простите меня. Это не пицца, которая заказная. Я вообще, это же, так сказать, во-первых, это отрава, во-вторых, это просто сознание ребенка, оказывается, можно не готовить, можно не трудиться, а можно просто заказать и все, легче всего заплатить, так сказать, получить эту пиццу, понимаете? Но это же человек что-то потеряет, он не сможет и детей так воспитывать. Так же и будет, его дети, внуки будут тоже эту пиццу будут покупать.
Иными словами, домашняя атмосфера, при этом труд, концентрация настолько, насколько это возможно, на работе, это те вещи, к которым вы приучаете, да, ваших учеников. Буквально через минуту, отец Дмитрий, вернемся к разговору. Очень хочется еще о многом вас расспросить. Напомню, дорогие слушатели, «Светлый вечер» на радио «Вера» в эфире. Диакон Дмитрий Котов, руководитель детской школы «Мозаики» при коррекционной школе в городе Лобни. Сегодня в нашей студии я, Алла Митрофанова. Через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».